Служение Слова Истины представляет проповедь пастора Андрея Вовк по первому посланию к Коринфянам. Отношение к упорствующим в грехе.
Давайте возьмем наши Библии и откроем Слово Божие. Первое послание к Коринфянам, 5 глава нас интересует. В предыдущей проповеди мы подробно поговорили о применении церковной дисциплины, исследуя стих 1-8. За эту неделю вы могли немножко забыть, поэтому давайте я вам напомню то, о чем мы говорили в прошлый раз, потому что это имеет значение для того, чтобы исследовать вторую половину 5 главы, чем мы сегодня, собственно, и займемся. Итак, исследуя стихи с 1 по 8, 5 главы 1 послания к Коринфянам, мы с вами рассмотрели две цели и два основания для применения церковной дисциплины. Когда человек грешит, его обличают один на один, вдвоем, втроем. Если он не покается, говорят церкви. Если церкви не послушает, его отлучают от церкви. Вот это шаги в применении церковной дисциплины. Это вы их хорошо знаете. Это Евангелие от Матфея, 18 глава, стих 15-17. Какие же основания для применения церковной дисциплины? Пожалуйста, вспомните два основания для применения церковной дисциплины, которые мы рассматривали в прошлый раз. Первое основание для применения церковной дисциплины – грех очевиден. Стих 1. «Есть верный слух, что у вас появилось блудодеяние, и притом такое блудодеяние, какого не слышно даже у язычников, что некто вместо жены имеет жену отца своего». Ну, Павел говорит, есть верный слух, то есть это действительно реальный факт, это не кому-то что-то послышалось, показалось. Есть реальный факт греха в церкви, грех возмутительный, грех ужасный. Кто-то из членов Коринфской церкви сожительствует с неверующей женщиной, которая к тому же еще является его мачехой. Это действительно... Ну, ужасный, возмутительный факт. Грех очевиден. Грех очевиден. Церковная дисциплина применяется тогда, когда грех очевиден. Здравая община не должна наказывать своих членов по каким-то странным, неоснованным на Писании причинам. Не должна создавать в своих рядах атмосферу подозрительности или мелочности в обличении. Деяние человека должно быть определено на основании Библии как грех, и факт греха должен быть очевиден. Для того, чтобы применять церковную дисциплину, первое основание – грех очевиден. Второе основание – грех должен быть не только очевиден, но грех должен быть еще и терпим. Стих 2. «И вы возгордились вместо того, чтобы лучше плакать, дабы изъят был из среды, вас сделавший такое дело». Вместо того, чтобы плакать о том, что в церкви такая духовная катастрофа, вместо того, чтобы плакать о том, что в церкви человек находится в страшном грехе и не раскаивается, коринфяне возгордились, они вели себя гордо, высокомерно, надменно. Все это указывает на то, что раскаиваться этот человек в грехе не собирался, и грех был терпим. Гордость вместо плача о грехе. Речь не идет о согрешении и покаянии человека. Речь идет о том, что человек согрешил, покаялся, потом согрешил, еще покаялся. Речь не идет о том, что он борется с грехом. Речь идет о том, что человек спокойно живет в грехе, спокойно живет в прелюбодеянии. И вот это говорит о том, что дисциплинарные меры необходимо применять. Для того, чтобы применять церковную дисциплину к человеку, вот эти два основания должны быть. Первое – грех очевиден, и второе – грех терпим. Человек упорствует в грехе, человек не раскаивается, не оставляет грех, не противостоит ему, не борется с ним. Также в предыдущей проповеди мы подробно говорили о двух целях применение церковной дисциплины. Мы говорили о том, для чего вообще церковная дисциплина должна применяться. Для чего она применяется? Первая цель – наказание упорствующего в грехе. Первая цель применения дисциплины, чтобы вот того самого человека, который не желает покаяться, наказать. Стих 3-5. а я, отсутствуя телом, но присутствуя у вас духом, уже решил, как бы находясь у вас, сделавшего такое дело в собрании вашем во имя Господа нашего Иисуса Христа, обще с моим духом, силою Господа нашего Иисуса Христа, предать сатане во измождение плоти, чтобы дух был спасен в день Господа нашего Иисуса Христа». Первая цель наказания, первая цель наказания упорствующего в грехе. Первая цель применения дисциплины – наказать самого человека, который в грехе упорствует. Как наказать? Павел говорил, предать сатане. То есть означает вывести человека из-под Божьей защиты и отдать во власть сатаны. Но данная власть касается только тела, во измождение плоти, чтобы дух был спасен в день Господа нашего Иисуса Христа. Данное наказание касается только тела. Лукавый станет мучить его, доставлять ему различные терзания. Жизнь отступника не будет счастливой и благословенной Господом. В своих физических и эмоциональных терзаниях он не получит никакого утешения от Святого Духа, пока полностью не раскается и не оставит свой грех, чтобы дух был спасен в день Господа нашего Иисуса Христа. Какие бы беды не постигали отлученного от церкви, болезнь или смерть, все это направлено к его же пользе, к тому, чтобы, пострадав физически, пострадав плотью, духовно он был спасен, то есть сохранен в руках Божьих до встречи с Иисусом Христом. Первая цель применения дисциплины – наказание упорствующего в грехе. И это наказание в конечном итоге должно привести самого упорствующего к покаянию. Ну вот если взять конкретно этого блудника в Коринфе, да, то главный инструмент для его блудной жизни – это его тело, это его плоть. Да? Если его тело будет отдано во измождение плоти, он будет отдан сатане, то тело начнет болеть, стареть, разрушаться, и он уже подумает, что, наверное, уже и грешить не так получается. И, может быть, это и не нужно, и, может быть, это и неправильно. И это направит его к покаянию. Вот так действует Бог. Он наказывает упорствующего в грехе, чтобы привести его к покаянию. Вторая цель применения дисциплины – очищение христианской общины. Саму же общину нужно защитить от того, чтобы малая закваска не заквасила все тесто. Стих 6 и 8. «Нечем вам хвалиться. Разве не знаете, что малая закваска квасит все тесто? Итак, очистите старую закваску, чтобы быть вам новым тестом, так как вы бесквасны, ибо Пасха наша Христос заклан за нас». Когда упорствующие в грехе не удаляются из церковного собрания, их негативное влияние, закваска, распространяется на всю общину. И даже один человек, который упорствует в грехе, и он не облечен, и он не удален из церкви, если он упорствует в грехе, если он не раскаивается, то даже вот этот один человек может сделать большое зло для церкви. Коринфская община, по разным свидетельствам, в том числе по свидетельству самого Писания, Иисус, помните, говорил Павлу, «У меня в этом городе много людей», была очень большой. И вот представьте, в этой большой общине один блудник. Ну, казалось бы, ну, один человек. Ну, что, ну, пусть он уже там живет с мачехой по-тихому. Не будем его трогать. Ну, может, он жертвует много, или может, он еще там какие-то добрые дела делает. Давайте его не будем трогать. А Павел говорит, нет, так не получится. Вот это, даже этот один человек, вот эту всю большую общину, он будет духовно разлагать. И его злое влияние, его плохой пример повлияет на всю церковь. Малая закваска, совсем немножко дрожжей, да, но квасит все тесто. Поэтому, чтобы защитить церковь, чтобы очистить христианскую общину, вот этот упорствующий в грехе должен быть облечен, если он не покается, отлучен и удален из церкви. Удален из церкви. Грех очевиден и грех терпим. Это два основания для применения церковной дисциплины. Наказание упорствующего в грехе и очищение христианской общины. Это две цели для применения церковной дисциплины, в применении церковной дисциплины. Понимая вот эти все вещи, понимая основания и цели, поговорим теперь о том, как мы должны относиться к самому отлученному человеку. Как необходимо церкви относиться к тому человеку, который уже прошел все этапы церковного взыскания. Он не покаялся, когда его обличали один на один. Он не покаялся, когда его обличали вдвоем втроем. Он не покаялся, когда о его грехе сказали церкви. И когда его отлучили, он не покаялся. Вот как нам относиться к такому человеку? Как нам следует относиться к отлученным? Проповедь называется «Отношение к упорствующим в грехе». Об этом Павел говорит во второй половине 5 главы. Прочитаем стихи с 9 по 13. «Я писал вам в послании не сообщаться с блудниками, впрочем, не вообще с блудниками мира сего, или лихаимцами, или хищниками, или идолослужителями, иначе надлежало бы вам выйти из мира. Но я писал вам не сообщаться с тем, кто, называясь братом, остается блудником, или лихаимцем, или идолослужителем, или злоречивым, или пьяницей, или хищником, с таким даже не есть вместе. Ибо что мне судить и внешних? Не внутренних ли вы судите? Внешних же судит Бог. Итак, извергните развращенного из среды вас». Вот этот развращенный, вот этот упорствующий грехе, как бы мы сказали сегодня, отлученный человек, это действительно проблема для церкви. И таким человеком, таким упорствующим в грехе следует считать любого члена поместной церкви, любого члена истинной церкви, который, несмотря на обличение верующих, не раскаивается и продолжает жить в непослушании Богу, продолжает грешить. Нет суда выше, чем суд поместной церкви. Заключительный шаг применения дисциплины – скажи церкви. Все, если церкви не послушал, это высшее восстание против Бога и против Его народа, и против тех заповедей, которые он оставил на страницах Писания. В здравой библейской церкви такого человека, конечно же, отлучат. А вот в нездоровой церкви, в больной церкви или того хуже, в ложной церкви, упорствующего в грехе могут не отлучить, и он может остаться в рядах общины или отлучить, но это будет не более чем формальность. Он вроде бы отлучен, но на самом деле этот человек живет практически полноценной церковной жизнью. Но в лучшем случае ему в вечере запретят участвовать, а так он будет на всех церковных собраниях, мероприятиях, праздниках, пикниках и так дальше. Известно ли вам, как необходимо относиться к упорствующим в грехе? Можно ли сохранять с ними близкие отношения? Ну, совместный отдых, шашлыки, рыбалка, спортивные игры, приглашения в гости, праздники, дни рождения, свадьбы и тому подобное. Должны ли мы осуждать на основании Библии его греховный образ жизни? Можем ли мы судить о его греховном образе жизни на основании Писания? Правильно ли не допускать упорствующего в грехе на общие церковные собрания, христианские конференции, домашние группы по изучению Слова Божьего? Ну, не являются ли подобные меры, скажем так, чрезмерно строгими и противоречащими христианской любви? Ответы на эти вопросы мы получим, обратившись к исследуемому сегодня отрывку Писания. Прежде всего, рассмотрим стихи с 9 по 11. Эти стихи поясняют, каким должно быть общение с упорствующими в грехе. Вот эти стихи 9-11 поясняют, какое возможно и какое невозможно общение с упорствующими в грехе. Остановимся на каждом из этих стихов, стих 9 и 11. На 9 стих посмотрим. «Я писал вам в послании не сообщаться с блудниками». Что это значит? Это значит, что в предыдущем послании, утерянном, не вошедшем в Новый Завет, Павел повелевал коринфянам не сообщаться с блудниками. Но коринфяне что-то перепутали, как-то неправильно поняли предыдущее предостережение, записанное в прошлом послании. Что они не так поняли и что они перепутали, мы сейчас об этом с вами узнаем. Не сообщаться с блудниками. Греческое слово, переведенное как «сообщаться», буквально означает «смешиваться вместе». Ну, апостол говорит о близком, тесном общении. Порнос, блудник, то есть развратник, любодей. Итак, Павел писал не сообщаться с блудниками. Однако коринфяне неправильно поняли Павла, неправильно восприняли данный призыв, и вместо того, чтобы прекратить общение с блудниками, с блудником, точнее, находившимся в их церкви, они решили, будто апостол повелевал им не сообщаться с внешними, с неверующими, с нечестивцами этого мира, и, видимо, стали сторониться неверующих. А Коринф, как известно, город был развратный, там храмовых блудниц было очень много, и поэтому, если не общаться с неверующими блудниками, то это почти ни с кем не общаться, потому что все были развращены, очень аморальное общество. Павел писал не сообщаться с блудниками, и коринфяне поняли, ага, с неверующими не сообщаемся, они все развратные, они все нечестивые, с ними тогда не будем сообщаться. И это была ошибка, это неправильно, они неправильно поняли Павла. Исправляя данное заблуждение, апостол говорит в 10 стихе, «Впрочем, не вообще с блудниками мира сего, или лихоимцами, или хищниками, или идолослужителями, ибо надлежало бы вам выйти из мира». Павел говорит, вы все перепутали. Речь не идет о том, чтобы полностью прервать все контакты с неверующими. Исполнить такое невозможно, потому что в этом случае от вас потребовалось бы выйти из мира. Невозможно жить в обществе и не общаться с неверующими грешниками. Это просто невозможно. И мы знаем, что мирские нечестивцы окружают нас везде. Блудники обслуживают нас в магазинах. Блудники учат наших детей в школах. Лихоимцы жадные нанимают вас на работу, становятся вашими клиентами. Хищники, грабители, вымогатели сидят рядом в автобусе, самолете, поезде. Идолослужители, поклоняющиеся идолам, творению вместо Творца, наверное, живут по соседству. Господь Иисус, помните, когда молился о своих учениках, Он просил Отца о своих учениках, и Он говорил, «Не молю, чтобы ты взял их из мира, но чтобы ты сохранил их от зла». Иоанна 17:15. То есть Иисус говорит, я не прошу, чтобы ты забрал их из мира, но чтобы ты сохранил их от зла в то время, когда они будут находиться в этом злом и развращенном мире. Поэтому общаться, учиться, работать только среди христиан, избегая контактов с неверующими, уйти в монастырь, стать отшельником – это не наш путь. Ведь мы, в конце концов, должны благовествовать грешникам. Наша задача в том, чтобы жить в мире, сохраняя верность Богу, являясь светом и солью. Общение следует прекратить, говорит Павел, не с грешниками этого мира. Общение следует прекратить с теми, кто, находясь в церкви, упорствует в грехе, стих 11. Но я писал вам не сообщаться с теми, кто, называясь братом, остается блудником или лихоимцем, или идолослужителем, или злоречивым, или пьяницей, или хищником, с такими даже и не есть вместе. Называясь братом, то есть нося имя брата, тот, кто зовется по имени, тот, кто носит имя брата, дружеское, тесное общение, проникнутое взаимопониманием и взаимной поддержкой, невозможно с теми, кто носит имя брата во Христе, но живет в явных грехах, упорствует в них и не раскаивается. И в 11 стихе Павел перечисляет 6 грехов. Некоторые ошибочно говорят, что вот это 6 грехов, за которые следует применять церковную дисциплину, а вот какой-то 7-й грех или 8-й грех сюда не подходит. Но это неправильно хотя бы потому, что в послании к Фессалоникийцам Павел призывает не сообщаться с теми, кто ленится и не работает, и пытается жить за счет церкви. Здесь В общем-то, таких людей мы не видим. Так что речь не идет о каких-то конкретных грехах, за которые следует применять церковную дисциплину. Если эти грехи есть в данном списке, то, значит, можно человека отлучать. А если какого-то греха нет в этом списке, значит, он не подлежит дисциплинарным мерам воздействия. Нет. Здесь Павел просто приводит 6 достаточно распространенных грехов. Это просто пример. Это не таблица, это не список, шаг влево, шаг вправо, расстрел. Это просто пример 6 грехов, которые христиане не должны терпеть в своих рядах. Но мы знаем, что любое систематическое нарушение Слова Божьего, угрожающее единству или чистоте церкви, должно приводить к применению дисциплинарных мер. Давайте вот эти 6 грехов рассмотрим достаточно быстро. Ну, не очень быстро. В среднем темпе. Первый грех, о котором здесь говорит Павел, – блуд. В еванских церквах наших дней, к сожалению, люди разводятся все чаще и чаще без библейского основания ради брака с другим человеком. Мы слышим о том, что люди сожительствуют друг с другом до вступления в брак. Люди увлекаются порнографией, люди изменяют своим мужьям или женам. Если вы сталкиваетесь с такими людьми, то непременно их обличайте и призывайте их к покаянию. Не слушайте их оправдания. А оправдания могут быть разными. Например, жена меня не понимает. Я нашла настоящую любовь, а любовь от Бога. Или люди говорят, мы не считаем это грехом, потому что делаем друг друга счастливыми. Или кто-то говорит, ну вот мы делаем друг друга счастливыми, а разве счастье может быть грехом? И тому подобное. Самые разные оправдания звучат порой от людей, которые находятся в блуде. Но мы не должны слушать эти оправдания, мы должны просто призывать их к покаянию. Мы должны говорить им, что это грех. Если вы не оставите этот грех, то к вам будет применена церковная дисциплина. Здесь возникает вопрос. А если человек из другой церкви, вот он из другой церкви, не из нашей церкви, но вот он в блуде живет, его там не отлучают, не обличают. Что делать? Ну что, нам с ним не общаться, что ли? Я не думаю, что мы должны сразу с ним не общаться. Он же не научен. Мы должны сначала ему рассказать, что блуд – это грех. Мы должны ему рассказать, что упорствующего в грехе церковь призывает покаяться, да? Писание призывает покаяться. И мы должны призвать его к покаянию. Если он покается, вот прямо сейчас – то мы можем дальше с ним заниматься, духовные консультации проводить, приглашать в церковь его. А если он не покается, ну тогда мы должны сказать ему, ну так как ты упорствуешь в грехе, ты вот, например, в блуде живешь, да, это грех, и ты не раскаиваешься, тебя обличают, ты не раскаиваешься, ну тогда мы будем относиться к тебе просто как к отлученному человеку. Если в твоей церкви к тебе как к отлученному человеку не относятся, но это уже их ответственность, то нам приходится относиться к тебе как к отлученному человеку. Второй грех – лихоимство. Леонектес, лихоимец, корыстолюбивый, жадный. Лютер грозил отлучить от церкви человека, который, купив дом за 30 гульденов, решил продать его за 400. Лютер предложил цену в 150 гульденов, считая ее разумной. Ну, инфляция разыгралась в тот период, и цены повысились. Но выгода, которую собирался заполучить этот человек, была чрезмерной. И Лютер, привыкший называть вещи своими именами, прямо заявил, что такая безудержная жадность – грех, требующий наказания. Быть корыстолюбивым, быть жадным, ну, к сожалению, порой это грех неизмеряемый, да, трудно его определить, но если вот человек какие-то вот такие шаги делает конкретные, что это видно прям на практике, то это большая проблема для церкви. И очень часто вот такие люди жадные, эгоистичные, они ведут себя в церкви гордо, надменно. И если церковь нездорова, то богатые люди становятся неформальными лидерами в общине. Жадные люди очень болезненно расстаются с деньгами. Пожертвовать, подарить подарок, послужить кому-то — для них большая проблема. Если они это сделают, они будут испытывать долгое время дискомфорт, вспоминая о том, что им пришлось отдать свои деньги. Они готовы идти на грех ради денег, они готовы ссориться ради денег, они готовы разрывать отношения ради материальной выгоды. Обличайте таковых, и если они не раскаиваются, держитесь от них подальше. Третий грех – идолослужение. Идолослужение. Я знаком с одной женщиной, которая, кстати, член одной из иванских общин, и вот я такого нигде не видел в своей жизни, но вот в ее квартире видел. У нее такая мебель большая, и у этой мебели есть дверцы, и она открывает эти дверцы, а там различные у нее идолы и свечи. Она зажигает, и там как-то она с этими идолами общается. А если кто-то приходит, звонит в дверь, она свечи гасит, и двери этой мебели закрывает, все, все, все в порядке, все хорошо, никаких проблем нет. Вот такое бывает идолопоклонство. И, конечно, за такое идолопоклонство должна применяться церковная дисциплина. И я уверен, что большинство из вас так не делают, правда? И мы не имеем деревянных или каменных истуканов в своих домах. Но в своих сердцах мы можем поклоняться идолам материализма, желаний плоти и тому подобное. Даже служение церкви может стать для кого-то идолом. Конечно, настоящий христианин, он не живет в грехе, как в процессе, да? И поэтому он не может быть идолопоклонником, как он не может быть блудником, или как он не может быть пьяницей. Но он может впасть в блуд, или в пьянство, или в идолопоклонство, как в грех. Но непременно он раскается и не будет жить в идолопоклонстве, как в своем постоянном состоянии. Четвертый грех – злоречие. Лидера злоречивые – это тот, кто оскорбляет другого. Бывают такие люди в церквах злоречивые. Бывают люди, они ничего не делают, они моральные, они нравственные, они, может быть, жертвенные, но они злоречивые. И часто злоречие проявляется в оскорблении начальства, от руководителей государства до служителей церкви. Злоречивый оскорбляет соседей. Злоречивый часто ссорится, кричит, ругается. Он оскорбляет своих соработников. Он оскорбляет тех, кто управляет автомобилем не так, как он считает правильным. Не сообщайтесь со злоречивыми, которые называются себя христианами. Разрывайте отношения не с неверующими, которые бронятся и ругаются. Знаете, есть такие верующие, которые постоянно делают неверующим замечания, когда они ругаются. Но здесь Павел ничему подобному не учит. Он говорит, разрывайте отношения не с неверующими, которые бронятся и ругаются, а разрывайте отношения с теми, кто, называясь братом, остается злоречивым. Пятый грех здесь – пьянство. Пьяница – это тот, кто напивается, это тот, кто пьяный. 17 октября 1814 года в Лондоне произошла авария на хранилище пивоваренного завода. Волна из больше чем 500 тысяч литров пива захлестнула прихожан в церковном приходе и утопила 9 человек. Сегодня увлечение алкоголизмом захлестывает многие иванские церкви. Да, официально большинство иванских общин нашей страны не одобряют употребление алкогольных напитков, но неофициально на столах христиан такие напитки появляются все чаще и чаще и чаще, и все это ведет к зависимости и к открытости перед многими другими грехами. Поэтому если человек пристрастился к алкоголю, некоторые становятся тайными алкоголиками, они могут годами скрывать от своей семьи, что они стали зависимыми от алкоголя. Но если человек живет в таком состоянии, и он не оставляет этот грех, к нему должна применяться церковная дисциплина. Шестой грех – хищничество. Арпакс – хищный, это грабитель, похититель. Как-то раз мне рассказали о человеке, который, ну вот он считает себя христианином, он даже там в какой-то церкви принадлежит. И он угрожал огнестрельным оружием, пытался лишить пожилого мужчину частного домовладения. Все это сопровождалось криком и многочисленными оскорблениями. Этот угрожающий, как выяснилось, якобы брат, он коллектором работает, занимается взысканием долгов, но, тем не менее, угрожать и оскорблять он не имеет права. Так поступают хищники. Ради денег хищники угрожают, оскорбляют, проявляют жестокость, не сообщайтесь с таковыми. Заканчивая перечисление грехов, в которых может жить человек, называющий себя нашим братом во Христе, Павел говорит: «С такими даже не есть вместе». В чем проблема? Проблема в еде? Нет. Совместное вкушение пищи означало доверительные отношения, означало теплое, близкое общение. И вот такого общения с теми, кто, называясь братом, живет в грехе, упорствует в грехе, у нас быть не может. Главное, мы здесь в удалении от общения. Иногда нас спрашивают, должны ли мы покинуть кафе или ресторан, если в нем находится отступник. Ну, зашли вы, я не знаю, в Макдональдс, например, да? Или как он вообще по-другому называется? Ну, что-то наподобие. А там где-то в углу отлученный. Ну что, вы должны убежать оттуда? Я не думаю. Вы можете спокойно перекусить и пойти дальше. Речь идет не об этом. Но если вы скажете: «О, друг, привет, садись за мой столик», то, что ты отлучен, это не проблема никакая, это там какая-то странная церковь тебя отлучила, а я же такой добрый и хороший и дружелюбный, и ценю человеческие отношения вместо истины, выше истины. Вот если вы так поступите, то это будет неправильно, это будет неугодно Богу. Вы можете обличить отлученного, еще раз призывать его к покаянию, если считаете это уместным. Но в какой-то ситуации это может быть неуместным, поэтому вы можете просто перекусить и пойти по своим делам. Вот вы знаете, я когда встречаю отлученных, они от меня все убегают. Просто когда они меня видят, они куда-то убегают все, в ужасе просто в каком-то. Ну, как правило, так бывает. И некоторые наши братья тоже рассказывают. У нас был человек, который бросил свою семью, и кто-то из служителей его увидел на улице и хотел с ним поговорить, так он реально бежал просто, бросил машину свою и бежал, только пятки сверкали. Вот так вот написано: «Не устоит нечестивый в собрании праведников». Вот так они не любят тех, кто говорит им истину, кто их обличает и призывает к покаянию. Есть еще одна сложность. А что делать, если отлученный человек ваш родственник? Ну, например, муж или жена. Здесь возникает определенная сложность. Пуритане и некоторые такие известные служители прошлого и даже 20 века, 21-го, говорили, что если ваш муж отлученный, вы должны с ним развестись. Ну, некоторые пуритане, не все, конечно. Вы должны с ним развестись, потому что написано: не сообщайтесь, и как же вы будете жить с человеком, который находится рядом с вами, и за столом, и везде, вы просто не можете от него отойти. Но мы думаем, что здесь нужен какой-то баланс. Смотрите, с одной стороны, у вас есть заповедь не разводиться, почитать, например, родителей, быть послушной мужу, да, любить жену. С одной стороны, у вас есть такая заповедь, с другой стороны, у вас есть заповедь удаляться от отлученного. И, казалось бы, эти заповеди вступают в противоречие здесь. И тут нужно сбалансированно. Конечно, вы на человеческом уровне, вы общаетесь со своей отлученной женой, ну куда же деваться? Вы общаетесь со своим отлученным мужем, но вы не общаетесь с ним или с ней, как с братом или сестрой во Христе. Вы с ними не молитесь, вы с ними в церковь не приходите, потому что в здоровой церкви отлученному не место, да? Вы с ними не обсуждаете церковные вопросы, вопросы церковной жизни. Вы просто живете с ним, как с неверующим супругом. Вы живете с ней, как с неверующей супругой. Ну и, конечно, есть определенные ограничения. Вы не можете с ним или с ней прийти на какое-то церковное мероприятие или на праздник друзьям-христианам. Здесь уже вы должны сказать своему мужу: ну, ты же отлученный, ты видишь, ты не можешь с нами быть в общении. Вот хорошо, что я с тобой не развожусь, это же благодать какая дана. А если бы мы жили вот в другом месте, в другое время, пресвитеры бы сказали, что я еще с тобой развестись должна. Поэтому вот хоть так мы живем, и то милость Божия к нам, давай большего не требовать. Приблизительно, я думаю, такой ответ должны мы дать со своей стороны. И если мы будем действовать так, как говорит Павел, если мы будем действительно разрывать общение с упорствующими в грехе, то это непременно принесет добрые плоды. Человек, который покаялся после отлучения здесь, в нашей церкви, и вернулся в нее, рассказал мне, как положительно на него повлияло исключение из общины. Однажды он говорит: «Я пришел к родителям. Их дом был полон гостей. Мои братья, сестры, мужья, жены, дети, все они радостно общались за обедом. Я очень захотел присоединиться к ним. Но все единодушно сказали, что отлученный не имеет такого права. Я вышел на улицу и заплакал. Стал размышлять о своем грехе. Спустя время осознал его, раскаялся перед Богом, вернулся в церковь, где меня с радостью приняли». Вот так работает церковная дисциплина. Если вы действительно любите отлученного, если вы действительно христианской его любовью любите, то разорвите с ним близкие отношения. Это приведет его к покаянию. Если вы любите его мирской любовью, то не разрывайте с ним отношения, не слушайте Слово Божие, не слушайте Христа, не слушайте апостола Павла. И так вы его оттолкнете от покаяния. Привести отлученного к покаянию – не сообщаться с ним. Сообщаться с ним – отталкивать отлученного от покаяния. Хотя по-человечески может казаться с точностью да наоборот. Совместный отдых, шашлыки, рыбалка, спортивные игры, походы в гости, праздники, дни рождения, свадьбы и тому подобное с отлученными невозможно. Все это проводить совместно. Не приглашайте их на подобные мероприятия, и так вы будете исполнять Слово Божие. Нам очень важно понять, что тот, кто грешит против единства или чистоты церкви, он гораздо хуже мирских нечестивцев. Знаете, бывает, вот церковь в таком состоянии находится, когда каждый проповедник выходит, и он возмущается, что это в мире делается. Там вот грех, там пьяницы, там гомосексуалисты, там такой кошмар. Но при этом никто из них не возмущается тем, что в их общине происходит с членами церкви. А ведь это главная сфера ответственности служителей. Сегодня мы слышим благодаря интернету о том, как некоторые христиане на Западе отказываются обслуживать гомосексуалистов в своих кафе, в своих гостиницах, там, отелях. На входе в один из магазинов, кстати, нашего города, я как-то несколько лет назад шел и прочитал, садомитам вход запрещен. И там хлеб продается, что-то еще. То есть это вот такая дискриминация. Однако не в этом направлении следует прилагать усилия церкви, стремясь к святости. Не с неверующими нужно общаться, прекращать. Павел говорит, вы все перепутали. Не с неверующими, а с верующими, которые, называясь братом, живут в грехе. Нравственный клеветник в церкви гораздо опасней мирского гомосексуалиста. Разрушающий единство и чистоту церкви делает больше зла, чем наркоман неверующий, педофил, пьяница или кто-то еще. Однако, возлюбленные, когда мы понимаем, что худшее зло на земле – это не мир, это не гомосексуалисты, не педофилы, не наркоманы. Худшее зло на земле – это люди, которые находятся внутри поместной церкви, которые слышат истину и упрямо, упорно живут вопреки этой истине. Это самое худшее зло на земле. Однако, хотя мы должны прерывать общение с такими людьми, но мы не должны относиться к ним как-то злобно, как-то агрессивно, как-то враждебно. Знаете, как бывает? Люди же, им трудно баланс соблюдать. Вот он то обнимался с отлученными, целовался, общался. Ну, его, значит, наставляли в Писании. Теперь он видит этих отлученных, он на них кричит, он их ненавидит, он на них злится. Это другая крайность. Так тоже поступать неправильно. В 1 Фессалоникийцам 3, 14-15 Павел пишет: «Если же кто не послушает слова нашего в всем послании, того имейте на замечании и не сообщайте с ним, чтобы устудить его. Но не считайте его за врага, а вразумляйте как брата». Поэтому, если вы встречаете отлученного где-то в общественных местах, мне больше всего рассказывают, они торговые центры любят. Если вы хотите встретить отлученного, пойдите в торговые центры, они там обязательно где-то крутятся. Почему-то их туда притягивает. И вот если вы встретите в торговом центре отлученного, будьте вежливы, будьте сдержаны, будьте дружелюбны, призывайте их раскаяться, оставить грехи и вернуться в церковь. Если у меня есть возможность что-то сказать отлученному, я говорю ему: если вы покаетесь и вернетесь в церковь, мы будем очень рады. Он спрашивает: а в чем мне каяться? Я тогда начинаю ему Евангелие рассказывать. Ну, потому что им же надо благовествовать. Мы относимся к нему как к неверующему. Я ему рассказываю Евангелие, призываю принять Христа, призываю обратиться ко Христу. Потом напоминаю, в чем их грех. Они говорят: а я все равно не согласен. А я считаю, что это не так. А я считаю, что я прав. А что тогда делать? А тогда вот что нужно делать. Тит 3, 10, 11. «Еретика после первого и второго вразумления отвращайся, зная, что таковой развратился и грешит, будучи самоосужден». Один раз поговорил, ну, максимум два, больше не надо. Если человек спорит, если человек противится, если он на его скрипке, как говорит один учитель Писания, на его скрипке одна струна, и он собрался играть на ней до самой смерти, это как раз вот этот такой еретик, то после первого, второго вразумления отвращайтесь от такового. Не тратьте на него время, не тратьте на него нервы, не тратьте на него силы. Он развратился и грешит, будучи самоосужден. Итак, стих 9-11 говорит о том, что общение с упорствующими в грехе отступниками следует прекратить. Теперь обратимся к стиху 12 и первой половине 13 стиха. «Ибо что мне судить и внешних, не внутренних ли вы судите, внешних же судит Бог?» Этими словами апостол Павел поясняет, каким должно быть суждение об упорствующих в грехе. Он объясняет, кого судить, а кого не судить. «Ибо что мне судить и внешних, не внутренних ли вы судите? Внешних же судит Бог». Внешние – это кто? Это мир. Это неверующие люди, не принимающие Христа, люди, не принадлежащие Коринфской церкви. Внутренние – это кто? Это люди, являющиеся частью христианской общины. И Павел говорит, какое мне дело до внешних? Я не буду судить неверующих, говорит апостол. Внешних судит Бог, неверующих – мирских грешников осудит Господь, это его право и его власть. Если вы хотите судить все время неверующих, вот они тут делают правильно, тут неправильно, не занимайтесь этим вопросом. Будет суд у великого белого престола, и там Бог их справедливо осудит. А пока общая благодать, они живут до этого суда, если не покаются. Поэтому судить неверующих не наша ответственность. Это будет делать Бог. А у нас есть ответственность судить кого? Верующих. Не внутренних ли вы судите? Власть церкви ограничена тем, чтобы судить своих членов. Обратите внимание, Павел осудил коринфского блудника, да? Мы в прошлый раз об этом говорили, стих 1-5. Он осудил коринфского блудника, но ничего не сказал о мачехе. Ничего не сказал о мачехе, с которой он сожительствовал, потому что она была неверующей женщиной. К ней претензий никаких нет, мы ее не судим, к ней никаких вопросов мы не предъявляем. Кто-то мне рассказывал об одной общине здесь, в области, в которой кто-то из братьев впал в блуд с неверующей женщиной, с цыганкой даже. Вот. И вся община восстала против этой цыганки. Вот она такая, вот она сякая, и там ее ругали как могли. Но подождите, Павел говорит, что сейчас сюда наоборот. Внешних не судим, внутренних судим. Внутренних обличаем, призываем к покаянию. И если они не раскаиваются, то их отлучают и удаляют из церкви. Вот такой порядок. Возлюбленные, не перепутайте. Не перепутайте, это очень важно понимать. Как и коринфяне, современные христиане часто эти вещи путают. Они открыто борются, например, против абортов. Они проводят митинги, пикеты, шествия. Они осуждают однополые браки, коррупцию, социальную несправедливость. Они ругают правительство. Но это не наша ответственность – судить внешних. Они судят внешних, но при этом всем не осуждают грех в своих рядах. Не отлучают от церкви упорствующего в грехе и находят этому множество различных оправданий. Итак, христиане обязаны судить внутренних. Что значит судить? Судить значит давать библейскую оценку их греховным действиям, обличать, отлучать от церкви упорствующих в грехе и в непослушании Богу. Ну, я думаю, что здесь, когда мы говорим о том, что наша ответственность судить внутренних, то есть обличать упорствующих в грехе, призывать покаяние, если они не каются, отлучать, то здесь обязательно должен всплыть какой-то стих, известный стих, который все всегда приводят неправильно. Самые часто цитируемые слова Христа и приводимые неправильно в таком случае, какие слова? «Не судите, да не судимы будете» – Матфея 7.1. То есть как же так? Говорит, Павел говорит, «судите», а Христос говорит, «не судите». Как это все понять? Ну, дело в том, что Христос говорит кому? Он говорит фарисеям. Их суждение было лицемерное, их суждение было необъективное. Они пытались оценивать то, что не знают. Они пытались судить мотивы, и это было неправильно. Вот так судить не нужно, мотивы судить не нужно, лицемерно судить не нужно. Но судить о делах людей, об их поступках мы должны. Поэтому в Иоанна 7:24 Иисус призывает: «Судите судом праведным». Итак, церковь ответственна за то, чтобы судить верующих, и не должна заниматься судами над неверующими. Это нам очень важно понимать и применять в нашей жизни. Если церковь будет поступать наоборот, то она будет духовно деградировать, разлагаться, а мир, он всегда будет более развратный, чем церковь, да? И вот, кстати, пастыри церковью не занимаются, в церкви духовная деградация, люди не наставлены. Ну, как их порадовать? А вот посмотрите на мир, вот там вообще плохо, видите? О, люди смотрят, там ужас. Ну, вот, значит, у нас все хорошо. То есть просто сравнивают себя с миром. Знаете, как в советские годы сравнивали количество выпущенных тракторов, автомобилей, построенных домов с 1913 годом. По сравнению с 1913 годом у нас то-то-то все. Ох, какие у нас успехи. Так и здесь. Они не заботятся о росте церкви, а просто постоянно сравнивают ее с миром и на фоне мира выглядят героями. Так вот, Павел говорит, это неправильный путь. Наша задача не ужасаться, не сравнивать себя с миром. Наша задача не судить внешних. Наша задача судить внутренних. Нам нужно беспокоиться о том, чтобы святость и истина утверждалась в церкви. Нам необходимо судить о тех, кто грешит против единства и чистоты церкви. Вот наша ответственность. И в заключении обратим внимание на вторую половину 13 стиха. «Итак, извергните развращенного из среды вас». Эти слова поясняют, насколько важно удаление упорствующих в грехе, эскеро. Извергать, устранять, исключать, убирать. Нюансы греческого текста указывают на окончательное изгнание. Говоря «извергните развращенного из среды вас», Павел цитирует книгу Второзакония, где неоднократно повторяется, во Второзаконии неоднократно повторяется: «Истреби зло из среды себя», «Истреби зло из среды себя». Там много раз это повторяется. Ну, я напомню вам несколько текстов, например, Второзаконие, 13 глава, стих 5. Здесь речь идет о том, что если среди народа Божьего появится пророк или провидец, и сотворит знамение или чудо, а затем призовет поклоняться ложным богам, то с ним необходимо поступить следующим образом. А пророка того или сновидца того должно предать смерти за то, что он уговаривал вас отступить от Господа Бога вашего, выведшего вас из земли египетской и избавившего тебя из дома рабства, желая совратить тебя с пути, по которому заповедал тебе идти Господь Бог твой. Итак, истреби зло из среды себя. И дальше здесь это повторяется несколько раз. И в 17 главе, стих 5-7, например, сказано, что если появится мужчина или женщина, служащие иным богам, 17:5-7, то выведи мужчину того или женщину ту, которые сделали зло сие к воротам твоим, и побей их камнями до смерти. По словам двух свидетелей или трех свидетелей должен умереть осуждаемый на смерть, не должно предать смерти, по словам одного свидетеля, рука свидетелей должна быть на нем прежде всех, чтобы убить его, потому что рука всего народа. Итак, истреби зло из среды себя. Это выражение повторяется неоднократно. Истреби зло из среды себя. Также следует поступить со лжесвидетелем, Второзаконие 19:19, с виновным в сексуальных грехах, Второзаконие 22:21-24, или с тем, кто был увлечен в воровстве, Второзаконие 24:7. Почему я об этом всем говорю? Вот так Бог заботился о святости своего народа. Для того, чтобы Израиль был святым, чтобы он не отступил от Бога живого, и чтобы через него произошел Мессия, Бог дал заповеди о том, что нужно очень строго и жестко реагировать на серьезное отступление от заповедей Господних. Человека просто убивали. Причем не кто-то, а вот вы должны, представьте, мы с вами представители Израиля, да, кто-то из нас согрешил, стал упорствовать в грехе против единства и чистоты церкви. Кто первый это увидел? Вы. Вот мы его должны вывести. Первый, кто увидел, должен начать забрасывать его камнями, и все должны остальные присоединиться. Как вы считаете? Ну, это жестко, да? Это любящий Бог повелевает. Любящий Бог, потому что Бог заботится о святости своего народа очень серьезно. И вот эти наказания Ветхого Завета, вот эти суды над израильтянами, а к язычникам так не нужно поступать. Если язычник впал в блуд, его не нужно камнями побивать. Правильно? Иисус обличал книжников и фарисеев, он не обличал Нерона, ну, императоров, скажем, Нерон тогда еще не было, императоров не обличал он. Он не обличал Пилата, даже не обличал, фактически, вот как-то так вот серьезно, да? Он не говорил, давайте поведем поход и разрушим языческие храмы. Ничего такого не делал. Итак, наказание Ветхого Завета – это прообраз церковной дисциплины. Если вы думаете, что отлучить человека от церкви и не сообщаться с ним – это жестоко, ну тогда посмотрите на Ветхий Завет. Здесь он у нас хоть может покаяться, там уже покаяться нельзя, там уже человек умер. И сколько случаев человек покаялся и вернулся в церковь. Поэтому новозаветнее отлучение от церкви – это такая милостивая любовь Бога, заботящегося о святости своего народа. Ведь если бы нечто подобное происходило в Ветхом Завете, то этот человек, вы бы уже его не встретили в торговом центре этого человека. И на улице бы его уже не встретили. Все, он был бы мертв. Так что Бог заботится о святости своего народа. Он говорит, истреби зло. И здесь в Новом Завете удалите упорствующего в грехе, извергни развращенного из среды вас, прекратите с ним общение. Упорствующий в грехе должен удален быть из церковного сообщества. Он не может посещать собрания церкви, как по воскресеньям, так и на неделе. Ему нет места на домашних группах по изучению Библии. Он не имеет права посещать христианские конференции и другие церковные мероприятия. Когда отступник неожиданно появится на церковном собрании, ему необходимо сказать, если вы пришли для того, чтобы раскаяться в своих грехах, добро пожаловать. Если вы не раскаетесь в своих грехах, вы не можете присутствовать на собрании церкви. И данные меры являются библейскими. А разговоры об их суровости и противоречии христианской любви – это все не более, чем измышления плотского и мирского ума. Итак, возлюбленные, не сообщайтесь с упорствующими в грехе, осуждайте на основании Писания их непослушание Богу и удаляйте таковых из церковного собрания. Помните, что наша задача – бороться за чистоту церкви, а не повышать уровень нравственности в этом мире. Аминь.
Дополнительную информацию о служении Слова Истины можно найти на сайте www.slovo-istiny.com или по адресу город Ростов-на-Дону, переулок Клязьминский, 19. Да благословит вас Господь!